Радиомаяк.ру представляет. Школьная программа для взрослых.
Ну, дорогие друзья, спроси любого москвича, не специалиста, какие фамилии или какие словосочетания, я специально говорю, москвич не так просто, у тебя приходит на ум при слове археология, великая, необходимая нам наука. Знаете, вот дьяковскую культуру почему-то москвич не вспомнит, а почему-то вспомнит вот Генрих Шлиман, вот, или Картер, который Тутанхамон откопал. А дьяковская культура, она, в общем, даже не ментально, а территориально ближе москвичу. Вот. Потому что Восток — это не то, что дело тонкое, это дело экзотическое. И сегодня мы окунемся в историю археологии вместе с нашим гостем Алексеем Александровичем Кролом, археологом, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником научно-исследовательского института и музея антропологии Московского государственного университета. Про Нубийскую экспедицию Академии наук СССР поговорим. Точнее, не поговорим, а послушаем. Алексей Александрович, здравствуйте. Рады приветствовать вас в теплой поверхности
компании
радиостанции «Маяк». Я хотел сказать, что такое спросить Нубийская экспедиция, но лучше я превращусь в одно большое ухо, потому что я про это знаю еще меньше, чем дьяковская культура.
Ну, я с удовольствием расскажу и вам, и радиослушателям об этой героической эпопее в истории советской и российской археологии, которая имела место в 1961-63 годах, проходила в Нубии, как следует из названия экспедиции. Нубия — это территория государства,
которая... Не ищите на карте сейчас.
Да, ее невозможно найти, потому что, к сожалению, она ушла под воду в конце 60-х годов в результате постройки Асуанской плотины, которая непосредственно имеет отношение наша с вами страна. А государства этого страны это нет под названием Нубия, но ее культура хорошо изучена благодаря, в частности, и нашим соотечественникам-археологам, которые там работали в течение двух сезонов. Если позволите, я в буквально двух словах введу в исторический контекст этой экспедиции. Связана она с историей Египта, уже современной. В 1952 году в Египте произошла революция, пришли к власти свободные офицеры, которые поставили довольно амбициозные задачи, связанные с проведением аграрных преобразований и индустриализацией страны.
А также расширение территории, извините, это я так просто вспомнил.
А расширение территории, ну, возможно, я что-то не знаю, вы тогда меня дополните.
Не-не-не, все, я заткнулся.
Ну, по крайней мере, эти две задачи были основными. Для того, чтобы решить их одним махом, они пришли к решению необходимости возведения Асуанского гидроузла. То есть могучие плотины и гидроэлектростанции. Надо сказать, что до этого в районе Асуана при английском колониальном правлении уже была выстроена плотина в конце 19 века, потом дважды она надстраивалась. И в результате последней надстройки в 1934 году проблема разрушительных наводнений или их отсутствия, она была полностью решена. А в Египте была создана искусственная система орошения, и египтяне могли получать вместо одного урожая уже три. Но вот благодаря этому решению многих проблем экономических возникла другая проблема, связанная с уничтожением археологических памятников в самой Нубии. То есть той части, которая была к югу от плотины и, естественно, заливалась водами, когда плотину, значит, перекрывали. И для того, чтобы спасти, изучить эти памятники Нубии. А Нубия — это территория, которая находится на стыке между Египтом и Судан. Нынешним это практически вся территория так называемых порогов Нила. И для того, чтобы изучить эти памятники, которые попадали в зону затопления, были проведены две спасательных кампании в 1907-12 году и 1929-34, благодаря которым наши знания о нубийских культурах, а это была отдельная цивилизация со своим языком, со своей богатой культурой, но в течение длительных периодов истории она находилась под прямым или косвенным влиянием египетских колониальных владений в фараоновский период. Вот, и там огромное количество иностранцев, плюс еще большое количество памятников такой автохтонных именно нубийских культур. И все это было изучено частично. Но вот в конце 50-х годов, как я говорил, принимается решение о строительстве уже Асуанского гидроузла. И в Москве в организации «Гидропроект» проектируется Асуанский гидроузел. И по, значит, этому плану огромная территория должна была навсегда уйти под воду. Возникало искусственное озеро, которое египтяне называют искусственное озеро Насер, протяженностью 500 километров, которая полностью покрывала, значит, Нубию, находящуюся на территории Египта, еще и суданскую часть Нубии. И уровень воды в Ниле вот перед плотиной повышался на 60 метров. Таким образом, большинство памятников, монументальных, архитектурных и археологических, навсегда уходили под воду. И осознавая вот эту вот опасность, египетское и суданское правительство в 59-м году обратились к ЮНЕСКО. В ЮНЕСКО обратились с просьбой о помощи, о выделении средств и создании такого и проведении спасательной кампании вот в Нубии, в преддверии того, что эти памятники должны уйти под воду.
Я прошу прощения, когда вы говорите спасательная кампания, то есть имелось в виду не только изучение, но и вывоз части артефактов, да? Насколько возможно.
Совершенно верно. Дело в том, что, безусловно, археологи, исследователи во всем мире били тревогу и желали изучить памятники Нубии, переживали о том, что они будут затоплены, но ни правительство, ни финансовые организации музеев, институтов, университетов особо не торопились выделять деньги на экспедиции в отдаленной точке Земли. Нубия обладает довольно суровым климатом. На тот момент там не было никаких подъездных путей, передвижение могло осуществляться только по Нилу, поэтому для того, чтобы заинтересовать каким-то образом музеи, университеты, египетское правительство приняло решение о том, что 50% от находок, за исключением уникальных, может быть вывезено по завершении спасательной кампании теми экспедициями, которые примут не участие. Более того, для
беспрецедентное решение, на самом деле.
Ну, по нынешним временам, да, как известно, из Египта сейчас вывозить ничего нельзя, ни единого артефакта из найденных. Более того, даже там уголь для того, чтобы взять анализ на карбон-14, нельзя вывести. А вот для того, чтобы привлечь внимание специалистов, в 60-е годы египетское правительство пошло вот на такое действительно беспрецедентное решение.
Почему почему же англичане за это не ухватились? Ну, понятное дело, что им бы все равно отказали, но все, или были предложения у англичан?
Ну, к тому времени просто политическая ситуация довольно сильно изменилась, и Египет перестал быть колонией.
Англичане были враги египтян уже в это время. То есть, предложения могли быть такие от британцев или нет?
Предложение о
проведении подобной экспедиции, проведение подобной экспедиции британскими силами. Или даже британцы их не направляли, потому что знали, что Насер им откажет.
Нет, британцы принимали участие в составе других экспедиций, в спасательных миссиях. Но Но это, благодаря призыву ЮНЕСКО, оно в 60-х годах генеральный директор ЮНЕСКО Витарино Веронезе обратился к всем людям доброй воли, это цитата с призывом спасти культуру Древней Нубии. И на этот призыв откликнулись в самых разных уголках планеты. Например, в течение длительного времени, в 60-е годы, в Нубии работала индийская экспедиция. Было много экспедиций из Америки, из Италии. И четыре памятника, четыре храма, которые находились в зоне затопления, они были подарены египетским правительством. И в настоящее время они, значит, один в Нью-Йорке, второй в Мадриде, третий в Голландии и в Турине, четвертый храм. Они были разобраны и перевезены вот в эти города. Вот. И наша, конечно, страна не могла остаться в стране, потому что, ну, это было часть геополитической геополитики, отношения между нашими странами были на самой высокой точке, беспрецедентное было сотрудничество в экономической войне.
Во всех областях,
к сожалению, не такой активной в области культуры, как хотелось бы. Но в стране Советский Союз от этой кампании, конечно, не мог остаться. И вот на самом высоком уровне было принято решение о том, что советские археологи должны поехать в Нубию и поучаствовать вот в спасательной кампании. И была создана экспедиция, в главе которой был поставлен Борис Борисович Петровский. На тот момент он был, не был еще директором Эрмитажа, но был уже член-корреспондент Армянской академии наук и выдающийся урартолог, специалист в области культуры и истории Урарту. На тот момент он вот был, занимал лидирующую позицию в исследованиях древней культуры Армении. А важным моментом, я думаю, в назначении его директором этой экспедиции был тот факт, что по первому своему образованию Борис Борисович был египтологом. Он прекрасно знал древнеегипетскую иероглифику. И когда-то он мечтал копать в Древнем Египте, но понятно, что политическая ситуация, вообще ситуация в стране в 20-30-е годы совершенно не располагали к тому, чтобы заниматься историей и тем более археологии Египта. И вот в какой-то момент он заинтересовался культурой Древней Армении и стал подлинным корифеем в урартологии. Изучил клинопись и к тому моменту уже раскопал несколько выдающихся памятников на территории Армении.
Но Египет его не отпускал. К Петровскому и этой экспедиции Российской Академии Наук мы вернемся через полторы минуты.
Школьная программа для взрослых.
Алексей Александрович, возвращаемся к Нубийской экспедиции Академии наук Советского, да. Советского Союза. Угу. Планировалось два сезона или планировался сначала один сезон, а просто продлили?
Нет, я думаю, что с самого начала понятно, что за один сезон сделать ничто не удастся. Я думаю, что изначально планировалось значительно больше сезонов. Дело в том, что советские экспедиции были предоставлены старые карты. Это непонятно, чья вина. Но, тем не менее, один из участников экспедиции, Николай Яковлевич Мерперт, который отвечал как раз за археологическую часть, приехать в Каир, в специальный центр документации, созданный ЮНЕСКО. Он в течение двух недель копировал огромные такие простыни 3x3 метра того участка, или как тогда называли, концессии, которая была предоставлена советским археологам. И, скопировав их, он пришел в полный восторг, потому что на этих картах были обозначены и некрополи, кладбища там древнего, среднего царства, и храмы, и самые разнообразные типы и памятников совершенно различных периодов египетской истории. Но когда же советские если специалисты приплыли на баржу на предполагаемый участок раскопов, они увидели, что храм, который они надеялись изучить, это довольно известное сооружение, храм в Дакке, он находился на расстоянии 60 метров от берега, и лишь два его пилона, самые высокие точки, торчали из воды. И под водой находилось большинство памятников, которые так мечтали изучить советские археологи. И им пришлось исследовать территорию, которая была им получена вот в концессию, заново. Это приблизительно 30 километров по обеим берегам Нила. Исследовать заново для того, чтобы понять, что копать. И в течение 2-3 недель их преследовали неудачи. В какой-то даже момент, по воспоминаниям Мерперта, Борис Борисович собирался ехать в Каир и требовать новой концессии, чтобы выделили новый участок для исследования. И вот 31 декабря 1961 года было найдено очень известное в египетской археологии памятник в местечке Хор-Дауд. Его функциональное значение до сих пор, в общем, не совсем понятно. Это были около 600 таких хозяйственных ям, относящихся к периоду формирования египетского государства, это середина 4-го тысячелетия до новой эры. В каждой из этих ям, в большинстве из этих ям были сосуды, пустые или частично заполненные, с орнаментацией или без нее. Но для чего они служили, для чего служили эти ямы, что собой представлял вот этот довольно большой комплекс, сказать сложно. Сам Борис Борисович выдвинул теорию о том, что это была некая молочная ферма, что молоко, которое получали от скота, пашившегося на противоположной стороне Нила, переправляли вот сюда, в Хор-Дауд, и там из него изготавливали какие-то продукты брожения, потому что во многих сосудах была в нижней части аккуратное отверстие. Он считал, что это отверстие как раз служило для того, чтобы стекала сыворотка. Но эта точка зрения не получила особого распространения среди исследователей. Существует точка зрения о том, что это могла быть торговая фактория, где экзотические товары, поступавшие из Африки, и на который был огромный спрос в период формирования египетского государства в середине 4-го тысячелетия. А это значит, черное дерево, потом слоновая кость, шкуры экзотических животных и золото, которые добывали вот, местные нубийцы в Вади Алаке, о которых сейчас я скажу еще. Так вот, все это менялось на продукты из Египта, вот именно в этом месте. Но до сих пор, в общем, точно непонятно, что это за комплекс. Я надеюсь, что когда мы вот, в ближайшее время займемся изучением повторным и публикацией этих вещей, привезенных в Советский Союз, может быть, нам удастся понять, для чего существовал комплекс в Хор-Дауде.
Но это была не единственная удача экспедиции.
Нет, это была не единственная, одна из двух ярких страниц в научной вот деятельности и результатах, научных результатах экспедиции. Был еще исследован и некрополь, культура, которая была хронологически одновременно существовала с Средним царством древнеегипетским. Ну, а там большинство погребений были грабленные. Ну, к сожалению, к счастью, удалось найти большое количество керамики, очень красивой, которая также хранится в Эрмитаже, и ее тоже имеет смысл повторно изучить. Следующая яркая страница в деятельности экспедиции – это, конечно, исследование эпиграфики, надписей в Вади Алаке. Вади – это сухое русло древней реки, которая заполнена песком с гранитными кряжами по бокам. И вот поэтому Вади, которая выходила и впадала в Нил когда-то, десятки тысяч лет назад, поэтому Вади вглубь Нубийской пустыни отправлялись экспедиции, начиная с эпохи древнего государства, экспедиции, перед которыми ставили задачи добычи различных пород камня, так как в самом Египте камня нет, а египтяне очень любили строить из камня, то им приходилось осваивать с этой целью пустыни, западную и восточную. И главное, что по Вади Алаки отправлялись экспедиции для добычи золота, потому что вот эти вот значит, гранитные кряжи, они все испещрены жилами кварцевыми с вкраплением золота.
Да, кварцевым всегда золотом. Алексей Александрович, знаете, все это слушается для непосвященного человека как детектив, но вы-то знаете, что 90% работы это в архивах и библиотеках. Пожалуйста, знакомьте нас со своей работой. Приходите к нам в гости, а мы будем читать, учиться и кайфовать от этого знания. Спасибо вам большое. До встречи.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.